10 000 тяжелой кавалерии несутся дорогой между взгорьями и ударяют во фланг атакующих. Ланвея, белая стрела, опередила остальных, чтобы помочь обороняющимся. Соскучились? Тот шлет в ответ ироническое отрицание. Скучать? За куском собственной души? С чего бы? Он не сумел устоять на ногах. Внезапно что-то случилось с полом, двинувшимся ему навстречу, а то, как вор об него грянул, должно было войти в легенды. Как будто кто-то одним движением перерезал ему все сухожилия. Сушеное мясо и теплая вода вырвались из его желудка через полуоткрытый рот. Что с ним, на милость матери богов, происходит? Сила, бьющая от этого засранца, втолкнула его прямо в объятия. Чего? Эти воспоминания были другими. На этот раз он не ощущал холодной, прошитой презрением ненависти, не чувствовал жажды убийства. Теперь перед ним была обычная, нормальная битва, которую надлежало выиграть, но в которой смерть каждого человека имела значение. На этот раз он жалел каждого убитого. Волю использовал только как моральную поддержку, а не как инструмент для ломания духа, а люди сражались и гибли ради него. Клинок, дотрагивающийся до его затылка, был горяч, словно едва вынутый из горна. «Так я и думал», — голос, казалось, заполнял весь склад. «Ты необычная, сточная крыса, но кто? Что прицепилось к тому куску дерьма, который ты зовешь душой? Кого ты приволок из-за мрака? Ах, будь у меня побольше времени, я бы с тобой поработал, так что ты выплюнул бы легкие, пытаясь ответить на все мои вопросы. Встань!» Альцин внезапно обрел власть над конечностями и вдруг понял, что не чувствует ни ошеломления, ни усталости, ни тупой боли от сломанных ребер, и что видит окружающую парня мягкую ауру, как будто тот исходит паром. Он встал медленно, тяжело дыша и покачиваясь, потянулся к завязкам плаща. Одно движение, и он держал его в руках, свернутым в рулон. В тот самый миг с крыши донесся протяжный предупредительный окрик. «Самое время». «Вижу, что и остальная портовая падаль решила искать славы в битве». Юноша стоял в 3 ярдах от него. Вынутый из-за спины меч он держал в руке, отведя его чуть в сторону. «Это даже лучше, чем я мог надеяться. Одним ударом справимся с большинством из них». Альцин отхаркнул и сплюнул ком липкой, кислой слюны. Видел его. Не просто как силуэт, освещенный дрожащим пламенем. Отчетливо видел, будто при полуденном солнце каждое движение лица, тень на дне зрачков, сжимающуюся на рукояти ладонь.
«Отчего тебе пришло в голову?»
Он едва узнал собственный голос.
«Что им нужна хоть какая-то слава? Это бандиты, воры и убийцы. Они пришли сюда, чтобы убить нечто, выдающее себя за Анвалара».
Грикхас все еще сидел неподвижно, словно приклеенный к стулу. Молодой дворянин отмахнулся легкомысленно.
«Прежде чем они поймут, в каком из складов мы пребываем, прибудет наше подкрепление».
Да, это имело смысл. Занять несколько складов, заставить Цитрона штурмовать их один за другим, а потом напасть на его ослабленные силы. Хороший, солидный, солдатский план. Совершенно в стиле бывшего военного, такого как граф. Это объясняло, почему Варница казалась покинутой. Остальные праведные и большая часть городской стражи наверняка скрывались либо у ее границ, либо в одном из дальних складов.
«А когда вы меня сюда вели, то этот прекрасный, за милю заметный плащ я надел лишь, чтобы уберечься от вечернего бриза».
Альцин тряхнул тканью, что держал в руке.
«И если уж мы заговорили о бризе, знаешь ли ты, что тяжелые баржи вплывали в здешние каналы чаще всего вечером? Веющий с моря ветер облегчал им это. Или те веревочки и цепочки, которыми вы перегородили канал, и удержат разогнанную баржу длиной в 100 футов?
Грихас заскулил что-то и кинулся к нему, поблескивая удерживаемым в руке кинжалом. Альцин уклонился, ударил с полуоборота нападающего в колено и добавил крюком в висок. Анвалар рухнул на землю, будто кипа тряпья. Юноша даже и не вздрогнул, и вор понял, что теперь именно его оценивают и взвешивают. Крики на крыше раздались с удвоенной силой, что-то огромное ворвалось меж складов. Гигантский объект двигался неторопливо, сдирая слой водорослей и ракушек со стен канала. А потом в забаррикадированные ворота грянул божий кулак. Уже после первого удара раздался отзвук трескающегося дерева, а прибитые изнутри доски посыпались обломками и гвоздями.
«Они поставили на баке таран.
Толстый все же умеет поймать врасплох, ты не думаешь?» Альсин махнул рукою и бросил свернутый плащ в ближайшую корзину с огнем. Сыпанули искры, огонь окрасился глубоким пурпуром. Внезапное сужение зрачков, дрожание ладони, стискивающие рукояти и почти незаметный перенос тяжести тела вперед. А потом меч, чертящий в воздухе размашистый полукруг и направляющийся прямо к его голове. И рука вора, идущая навстречу клинку. Он поймал острие правой рукой примерно на середине. Сталь приклеилась к ладони, клинок поцеловал ее мягко, безболезненно. Вторая ладонь выстрелила вперед и перехватила меч пониже, прямо у Эфеса. Он дернул вверх, вырвал оружие из рук пойманного врасплох праведного, приподнялся на цыпочки и сверху, словно был рыбаком, что охотится гарпуном, ударил его прямо в лицо на вершине меча. Нос сломался, превратившись в кровавую лепешку, губы взорвались. Дворянчик схватился за лицо, крик превратился в хрип и стих за сломанными зубами. Альсин подбросил меч вверх, плавно, словно тренировался с рождения, перехватил его в воздухе и крутанул восьмерку. Клинок не танцевал вокруг него. Клинок и был им, частью тела, куском воли, души, единством. Он взглянул на стонущего юношу. Окружавшая того аура больше не выглядела пугающе. Исчезло ощущение обессиливающей мощи. Ночью свеча может сойти за солнце, но днем нужно убить его медленно. Отрубить ладони, потом стопы, кастрировать, вырезать глаза и язык, сорвать несколько полосок кожи, а потом оставить. Пусть его найдут, пусть боятся. Он облизнул губы, ощущая солено-железистый привкус. Что-то липкое и горячее потекло по щекам. Выпад и укол. Парень все еще держал руки у лица, но хрипел, пытаясь выкричать из себя боль. Острие ударило над солнечным сплетением, пробило кожаную куртку, рассекло сердце и вышло из спины. Нет, если убиваешь, то делай это быстро. У него в голове словно столкнулись два морских драмона. А может, это был треск выламываемых ворот, рык сотен людей Цитрона, штурмующих склад? Альцин опустил рукоять, и они оба упали. Он и мертвый дворянчик. Шум моря, легкое колыхание волн, скрип весел. Ночь. Он был на барже, что значило, Толстый не оставил его на складе. «Ты очнулся». Голос доходил сверху, потом кто-то тяжело уселся рядом с ним. Цитрон. «Очнулся. Как глаз?» «Неплохо. После их последней встречи Цитрон носил мощный синяк под левым глазом. 100 ударов сердца, может, меньше. Столько это заняло времени. Как мы и планировали, сынок. Я не потерял ни одного человека. Они оказались слишком растерянными, чтобы отреагировать. У рыбы уже нет головы». «А где голова?» Вор поднял руку и осторожно ощупал лицо. Усы и бороду его покрывала полузасохшая кровь. На щеках и вокруг глаз твердая скорлупа крошилась под пальцами. «Поплыл к близнецам с камнем на ногах. И морда у тебя такая, словно ты сунул ее в катку для кровянки. Мы тебя едва нашли. Должно быть, ты получил каким-то заклинанием». Альсин осторожно вдохнул. Его суставы болели, ныли ребра, что-то кололо в левом боку. Казалось, что он постарел лет на 20. «Это пройдет», — вынырнула из глубин сознания спокойная уверенность. «Ребра заживут у тебя за пару дней, а с остальным все пойдет и того быстрее. Завтра боль станет лишь эхом, а послезавтра сном. Да, ты получил заклинанием, таким, что позволило тебе поймать клинок полуторника голой рукою, таким, из-за которого тебе хочется обдирать кожу с людей живьем, а сам ты истекаешь кровью из глаз, ноздрей и ушей, будто взорвался твой мозг. Это была сила в тебе, вместе с демоном. Хорошая придумка с тем плащом, а то мы искали бы вас до сих пор». «Верно. Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи, а он ни мгновения не сомневался, что предложение Хундера стоит не больше червя, извивающегося на крючке. Воспользуйся им, и ты труп». Было еще дело Толстого. Вор вернулся в порт, вошел в жилище Цитрона и в ответ на приветствие дал ему в зубы. Старый сукин сын был в своем праве. За смерть Керлана он мог бы выдать его людям Грикоса, но хорошо бы предупредить, чтоб Альцин оставался на стороже. С другой стороны, кому еще он мог бы довериться в этой ситуации? Потому он показал Толстому бутылочку с ядом и изложил предложение Анвалара. А тот ответил своим. Быстрая атака со стороны моря, убийство Грикоса и отступление. План был простым и отчаянным. Вместо многомесячной войны между гильдиями, с тенью графа за спиною, молниеносный удар, отрубающий рыбе голову, как говорили в порту. Без Грикоса его люди были лишь бандой головорезов, лишенных предводительства, и, что важнее, мотива для сражения. Лига Шапки потеряла Анвалара, но никто не сомневался, что это ненадолго. Единственной вещью, которая удерживала раньше Цитрона, был факт, что Грикос посадил своих людей в несколько складов, и никто не знал, где он находится на самом деле. Альсин вышел тогда от Толстого, погулял по порту, выпил несколько кружек пива, съел хороший обед и вернулся с собственным планом. Сказал, что пойдет к Грикосу в красном, заметном за милю плаще, чтобы люди Цитрона, наблюдая за ними с безопасного расстояния, могли сразу понять, в какой склад его поведут. А для верности он вошьет в подкладку несколько мешочков с алхимическим порошком, который, горя, меняет цвет пламени. Такое используют для ночных сигналов между кораблями на море. Если ему удастся, то внутри склада он подожжет плащ и так пометит место своего присутствия. Благодаря этому люди Цитрона, выломав ворота, с легкостью нашли Альсина в большом доме. А вместе с ним Грикоса. Совершенный план. Имперским крысам стоило бы у него поучиться. Потом он назвал свою цену. 500 имперских. За такую сумму он найдет людей, которые вырвут демона из его головы. Отчаявшиеся люди должны пользоваться каждым предоставляющимся шансом. Толстый как раз говорил ему что-то о том, чтобы Альсин оставался рядом с ним и наводил порядок. У каждого есть собственная мечта.
«Мои деньги».
Альсин оборвал его, подняв ладонь. «Получишь, как мы и условились».
«Хорошо. У тебя на этой лохане найдется миска с водой?»
«Что-нибудь отыщем».
«Принеси ее мне, хочу умыться. Потом высадишь меня на берегу. А когда пришлешь мне золото, то оставишь меня в покое. Это не моя война, Цет, не мое дело».
Он прикрыл глаза. Тишина, что установилась в его голове, была чрезвычайно красноречива. Толстый молчал всю оставшуюся дорогу, только смотрел, как Альсин смывает кровь с лица, как собирает свои вещи и готовится сойти на берег. Барка, влекомая 50 веслами, быстро добралась до главного порта. Альсин соскочил на темный берег и повернулся к бывшему патрону.
«Я ни к чему не сумею тебя принудить». Голос Цитрона прозвучал спокойно и равнодушно.
«Нет, не сумеешь. Ты никогда этого и не делал. Ты призывал, чтобы люди шли за тобой сами, а не чтобы их тянули на вожжах. Ты будешь хорошим Анваларом. И Цитрон».
«Что?»
«Я тоже люблю этот город. Знаешь, если я стану странно себя вести, если услышишь, что я делаю вещи, которых не должен, которых бы я никогда не совершил, пришли за мной людей». «Хороших людей, лучших, какие найдутся. Не жалей золота».
Он скрылся в тени раньше, чем Толстый успел ответить.